Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Христос Воскрес! Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня у нас с вами последнее занятие по книге «Откровение Иоанна Богослова», потому что мы будем изучать последнюю главу. Мы читаем 22 главу с 1 стиха и ниже. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Андрей Кисарийский поясняет: рекой, исходящей из церкви, называется иносказательно крещение, покебытие, потому что омываемые в нем действием Духа Святаго делаются чистейшими снега и кристалл. Итак, река воды жизни, воды таинства святого крещения, омывающие наши грехи, исходят от престола Бога и Агнца. Не в том смысле, что благодать крещения – это дождик с неба, а в том смысле, что благодать крещения, равно как и таинство исповеди, это проявление Божьего милосердия. Такого обильного Божьего милосердия, которое можно сравнить с потоком реки, светлый, чистый, как кристалл. То есть Божье милосердие, оно не предполагает никаких предварительных условий со стороны Бога. Если кому-то может показаться, что Бог нас прощает ради того, чтобы мы потом начали бы вести хорошую жизнь и таким образом отблагодарили бы Бога, это неправильно. В Писании сказано: Он простил нас не ради добрых дел, которые бы мы сотворили бы. То есть сотворили бы после прощения. Господь отлично понимает, что мы до конца не сможем исправить свою природу. Святые отцы говорили, что не доверяй своему телу, пока оно не ляжет во гроб. Так говорил Макарий Великий. Святые отцы не испытывали никаких иллюзий относительно себя, тем более других людей. У некоторых людей неправильное представление о святости. Им кажется, да, святые грешили, но до обращения к Богу. Потом их жизнь радикально поменялась, и они уже были как земные ангелы, небесные человеки. Но Писание самих святых вот этого не подтверждает. Апостол Павел пишет о себе в настоящем времени. В членах своих вижу закон греха. Августин Блаженный пишет о себе в настоящем времени как о грешнике. И многие другие святые отцы, описывая свое прошлое, но в том числе и настоящее, сознаются в своем недостоинстве принятия дара благодати. Но благодать, она и есть благодать, потому что это получается даром, благая дать. То есть этого нельзя заработать. И вот эта милость, как мы прочитали здесь с вами, это как бы поток реки, воды жизни, светлый, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. То, что Сын Божий проявляет к нам милосердие, нам, в общем-то, понятно. Сказано, что Он пришел спасти людей своих от грехов их. А вот Бог Отец, о Боге Отце сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И в этом смысле милосердие Божие, оно изливается из самой природы Бога. Бог есть любовь. Это самое великое определение, одно из самых великих определений Бога, выражающее Его сущность. Бог есть любовь. Поэтому Бог спасает нас прежде всего, потому что все зависит от Него. Если бы от вас зависело бы простить всех людей, даже самых страшных грешников, я думаю, вы простили бы. А почему мы отказываем Богу в том, в чем не отказываем себе? Природа Бога – это не природа человека. В Библии говорится, если мать забудет грудное дитя, Господь говорит, я не забуду тебя, я не оставлю тебя, я не брошу тебя. Поэтому, когда мы говорим о Божьем милосердии, мы не говорим об неком снисхождении, в котором бы присутствовал бы элемент презрения даже. Нет, мы говорим о том, что милосердие – это свидетельство о божественной любви. Бог любит все свое творение. Он промышляет о всем своем творении. Без всяких предварительных условий Он питает всех букашечек, всех птичек небесных. Он заботится о каждой твари, существующей на земле. Бог посылает свои блага как верующим, так и неверующим людям. Как православным, так и мусульманам. Как иудеям, так и язычникам. Бог питает людей каждый день. Иногда люди не могут понять, как так получается. Первые дни вся зарплата потрачена, от пенсии ничего не осталось. И вдруг нормально живем, какие-то деньги появляются, помогаем еще кому-то. Просто Господь заботится о нас. Как я вам говорил, вот многие верующие, когда денег остается немного, они думают, надо быстрее их растратить. Тогда появится новое. И действительно, раз все растратят, появляется новое. Вот мне нужны были деньги на литературу, а у меня там осталась какая-то сумма. Я думаю, если копить, это не накопишь. Надо раздать все, и появится новое. И правда, так получается. И мы читаем с вами второй стих 22 главы. «Среди улицы его...» то есть нового небесного Иерусалима, и по ту, и по другую сторону реки древо жизни 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. То есть в небесном мире будет именно не однообразие, а многообразие, как мы об этом уже говорили. На каждый месяц будет свой плод. Причем в Библии говорится, что каждое утро Бог обновляет свои благословения. То есть фактически каждое утро, оно не похоже на другое утро. Бог как бы заново творит мир и дарит его нам. Когда человек просыпается рано утром, особенно если он на природе, он может это физически переживать, что ему дарится этот удивительный мир, который раскрывается перед его взором, который радует его своей прохладой, свежестью, новизной. А в райском мире постоянно будет обновляться радость благодатного существования. Об этом как раз мы и прочитали. Древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой. Это древо жизни в сотериологическом понимании, это крест Господень. Иными словами, этот стих из Апокалипсиса говорит нам о том, что все блага, которые мы можем приобрести в будущей райской жизни, они дарованы благодаря страданиям Сына Божия на кресте. Наше спасение куплено очень дорогой ценою, ценою крови Сына Божия. Мы об этом никогда не должны забывать. Об этом надо помнить. Единственное, что мы можем предложить Богу от себя в удовлетворении Его правосудия, это то прощение, которое мы сами получаем в Иисусе Христе. Поэтому Августин Блаженный говорил, весь закон исполнен только тогда, когда прощены все грехи. Какие прекрасные слова. Ведь именно исполнившие закон будут живы. Но у нас не получается с вами. Но мы оказываемся исполнителями всего закона, тогда, когда Божье милосердие омывает все наши грехи. Поэтому Августин говорит, Божий закон исполнен весь только тогда, когда нам прощены все наши грехи. Андрей Кисарийский пишет, река, говорит он, напояет святых, насажденных при ней, названных иносказательно древом жизни, за причастие и подражание древу жизни Христу. Конец цитаты. Здесь Андрей Кисарийский говорит о тайне сораспятия со Христом. Древо жизни – это крест Господень. Когда мы крестимся в христианство, то мы сочетаемся со Христом. То есть мы сораспинаемся с Ним. Не в том смысле, что мы можем сделать то же, что сделал Он, но только в том смысле, что Он, взяв на Себя все наши грехи, ввел все наши проблемы в свою внутреннюю духовную жизнь. Именно поэтому Церковь называется телом Христовым. Мы, причащаясь Его крови, Его тело, как бы сродняемся с Ним. Апостол Павел однажды воскликнул, «Живу не я, но живет во мне Христос». Он не имел в виду то, что он подменил своим существованием Христа. Но он имел в виду то, что он бы не существовал, если бы не Христос. Поэтому надо прямо сказать, что и мир до сих пор не погибает только потому, что милосердие Божие распространяется на всех. Как солнечный свет светит на праведных и на неправедных, точно так же и милость от Бога изливается на все творение. Иногда люди говорят, вот это безблагодатная община, безблагодатная церковь, люди, лишенные благодати. Это очень неправильная постановка вопроса. А почему они лишены благодати? а они грешат. Извините, в Писании сказано, где преизобилует грех, там преизобилует благодать. Благодать не появляется там, где люди нуждаются в Божьем прощении, в Божьем милосердии, в Божьей любви. А если кто-то хочет иметь дело с Божьим правосудием, мало не покажется. Вы знаете судьбу еврейского народа? Разрушение двух храмов, бесконечный Холокост, трагедия целой нации, трагедия людей, которые решили, что они своими собственными силами могут чего-то достичь. Если хотите, закон Божий по отношению к каждому из нас – это Божий прокурор, который требует смертной казни для каждого грешника. Ибо сказано, за грех смерть, за грех смерть. Благодать, которая нам даруется в Иисусе Христе, это божественный адвокат, который пытается нас защитить. В Евангелии от Иоанна сказано, закон произошел через Моисея, благодать и истина через Иисуса Христа. И вот здесь мы видим древо жизни, причем сказано, что древо по ту и другую сторону реки. Это целая роща, но древо одно. Это крест Голгофский. Но Христос говорил, «Недостоин меня тот, кто не берет своего креста». Сораспяться Христу означает посвятить все свои проблемы Богу. Что значит посвятить свои проблемы Богу? Принять их, как из рук Божьих. Заболел? Скажи себе и Богу. Боже, ты дал мне это испытание, значит, на это есть твоя воля. Вот принимая все скорби, как из рук Божьих, мы проявляем великое упование на промыслы Бога. Страдает человек от старости, пусть он не замыкается в эгоизме этой своей собственной проблемы. Пусть он и эти переживания посвятит Богу. Мне очень понравилось, как вот Папа Римский, когда он уже умирал, Иоанн Павел II, он обратился к верующим и сказал, «Вы все смотрите на дряхлого, умирающего старика, который еле ходит, но ведь в ваших городах есть полно таких же людей, которые с трудом перемещаются. Если вы проявляете сострадание ко мне, старому умирающему человеку, я переадресую ваше сострадание ко всем другим таким же пожилым людям». Конечно, этот человек был окружен почетом, а другие пожилые люди к ним невнимательно относятся, им платят мизерные пенсии. На мой взгляд, пенсия должна превышать зарплату, потому что у пожилого человека больше проблем, чем у человека, который может трудиться своими руками. Ибо пожилой человек... Он нуждается не только в пропитании, но и в медикаментах, в медицинском обслуживании. Но современное общество все поставило с ног на голову. У нас, мы об этом уже говорили неоднократно, предпочтение дается молодежи, как будто молодежь это инвалиды, которые не могут себя обеспечить чем-то. Церковь. То ли государство ее перепугало, занимается молодежными проблемами, надо заниматься проблемами пожилых людей. Если мы хотим воспитать молодежь, молодых надо включать в эти программы помощи пожилым людям. Но вот в том Божьем мире, все наши проблемы будут решены. Как в книге Иова сказано, юность твоя вернется к тебе. Но для того, чтобы нам пережить радость иного мира, в этой жизни мы должны сораспинаться со Христом. Взять свой крест и нести его. Не надо думать, что взять крест — это вот на грудь повесить крест. Нет. Ни в коем роде. Взять свой крест — это означает принять любое испытание, как из рук Бога. Проявить веру в Божьи промыслы, что без воли Отца Небесного ни один волос не может упасть с нашей головы, стать черным или белым. И мы читаем далее об этой роще деревьев жизни. Впрочем, древо жизни в единственном числе, хотя говорится о многих деревьях. И листья дерева, опять же, видите, не деревьев, а дерево, хотя по ту и по другую сторону целая роща. И листья дерева для исцеления народа. Андрей Кисарийский поясняет. Листья древа жизни Христа означают тончайшие и пресветлые разумения судеб Божьих, а плоды Его – совершеннейшее знание, которое откроется в будущем веке. Конец цитаты. Распознать судьбы Божии, разуметь судьбы Божии – это значит понимать цепь событий нашей жизни, которые осуществляют промыслы Божии. Вот эту цепь мы не всегда можем правильно осознать и выстроить. Нам кажется, что в нашей жизни есть много случайностей, совпадений. Нам кажется, что в нашей жизни иногда возникают препятствия, которые совершенно излишни для нас, не приносят нам никакой духовной пользы. Но это серьезная ошибка. Любое событие, даже грех, попущенный нам, может обернуться для нас благословение. Как Авва Сысой говорил, Бог попускает человеку впадать в грехи, уходить от Бога, чтобы человек понял, что он не может жить без Бога. То есть из всего, даже из своего собственного негативного опыта, мы должны делать правильные выводы. Если это произойдет, то наша жизнь наполнится Божьим благословением. Есть люди, которые благодарят Бога за болезни, потому что они понимают, что их серьезные болезни – начало их духовного уврачевания, исцеления, преображения. Поэтому вот эти листья, которые несут исцеление народу, и которые, по истолкованию Андрея Кисарийского, есть пресветлое разумение судеб Божиих, скажем так, это иной взгляд на жизнь и на любое событие своей собственной жизни, как положительное, так и отрицательное. И мы читаем далее. «И ничего уже не будет проклятого». По-славянски это звучит. «И всяко анафема не будет к тому». То есть ничего не будет проклятого. Андрей Кисарийский пишет, анафему, то есть отлучение, можно понимать в двух смыслах. Или предоставление одному Богу и недоступное для многих. Или же, как не касающиеся твари и святых сил, а оказанное дьяволу и отнесенное к нему ради его окончательного отчуждения добра. Мы думаем, что здесь анафема употреблена в усиленном смысле, ибо сие не возлагается, а отлучается, будучи подчинено дьяволу и осуждено на попрание. Такого проклятия в городе не будет. Конец цитаты. То есть анафема, проклятие может восприниматься как проявление Божьего гнева. Сказано «проклят, проклят, проклят» в книге Второзакония, когда перечисляются разные грехи. Разные грехи. Но мы будем полностью освобождены от проклятия греха. И не надо думать, что это произойдет только за гробом. Это происходит в этой жизни. Когда человек крестится в христианскую веру. Да, но после крещения мы потом опять грешим. А вы знаете, мы можем креститься много раз. Как это много раз? Есть единое крещение. Да, правильно. Но у нас таинство исповеди называется вторым крещением. Таинство исповеди называется вторым крещением. То есть как в крещении наша жизнь обновляется всецело, мы получаем прощение всех наших грехов, точно так же в таинстве исповеди происходит обновление нашей души. Некоторые богословы задают вопрос, как понять, что верую в святую соборно-апостольскую церковь? Как же она святая, если люди грешат? И некоторые богословы отвечают на этот вопрос так. Когда человек грешит, он выходит за церковную ограду, перестает быть частью церкви. Но когда он исповедуется, через таинство исповеди он присоединяется к церкви вновь. Таким образом, церкви обеспечивается непрерывная святость. Любой грех автоматически отлучает человека от церкви. Но любая исповедь восстанавливает человека в церковном достоинстве. Поэтому есть молитвы, связанные с покаянием, где сказано «присоедини нас к благодати», «восстанови нас», «соделай быть и вновь». Это такие тайны духовной жизни. Может быть, не совсем постижимы. Но главное, что нам надо осознать, проклятие греха принимает, всецелое проклятие греха всего рода человеческого принимает на себя Сын Божий. Сын Божий. Причем это происходило не только в духовном смысле, но и на физическом уровне. Он умирал, вися на древе. А в законе Божьем сказано, проклят всяк висящий на древе. То есть проклят всякий висельник, если дословно перевести. Он взял на себя это проклятие, повиснув на древе. Проклятие всех наших грехов. Он физически переживал это проклятие, повиснув между небом и землей. И когда он на кресте воскликнул, свершилось, свершилась полная победа над силами зла. Он победил дьявола в его дворце. Дьявол живет не на небе, не на земле. Он в воздухе обитает. Силы злобы поднебесны. И Сын Божий, повиснув между небом и землей, победил дьявола в его же доме. Он разодрал это пространство воздуха, захваченное злыми духами. И дьявол был повержен в преисподнюю. И сейчас он там находится в пленении. Мы с вами об этом беседовали. Зло может существовать в этом мире только через опосредство человеческой свободной воли. Оно нелегитимно. А до смерти Сына Божия на кресте оно было легитимно и законно. Ибо наши прародители сознательно, Адам и Ева, поверили змею, дьяволу больше, чем Богу. И от нашего с вами лица избрали для себя такой путь. Поэтому и сказано, как в Адаме все умирают, подпадая под проклятие греха, так во Христе все живут, подпадая под благодать Божию милосердие. Но чтобы подпасть под действие милующей благодати, надо осознать себя грешником. Ибо те, которые надеются на свои дела, апостол Павел пишет, они остались без креста. Но если ты хочешь самостоятельно спасаться, ну что ж, ты без креста, значит. Это все равно, что мы плывем в океане, огромная буря, мы на корабле, корабль-то с трудом плывет. Такие бури страшные. А кто-то говорит, а я самостоятельно поплыву. Чего я буду здесь? Команда не очень хорошая. И человек прыгает за борт, плывет сам. Он плывет, но он не доплывет. Когда апостолы спросили, кто может спастись, Христос сказал, человеком это невозможно. Но не Богу, ибо Богу все возможно. И вот Богу, которому все возможно, было возможно заключить нас в этот корабль. Корабль – это церковь. Волны бушующие – это мир греха. И пока мы на этом корабле, у нас есть надежда на спасение. То есть мы спасаемся благодатью. Мы не можем купить билет на этот корабль. Нам предлагают все даром. Христос говорит, придите ко мне все. Все это значит и ты. Все это значит любой человек, с любыми проблемами, с любыми грехами. И мы читаем далее. Но престол Бога и Агнца будет в нем. То есть там не будет проклятия. А где не будет проклятия? В твоем сердце. А что должно быть в нашем сердце? Но престол Бога и Агнца будет в нем. И рабы его будут служить ему. И узрят лице его. И имя его будет на челах их. Иисус Христос однажды сказал, Царствие Божие внутрь вас есть. А что такое Царствие Божие? Представляете? Это мир Святой Троицы, ангелов, святых. Что значит внутри нас? Это значит, мы должны выразить полное согласие внутри себя с теократическими принципами Божьего Царства. Осознать внутри себя подданство этому Царству. Сегодня, по-моему, все на выборы пошли, да? А вы пришли в храм. Почему? Потому что вы свой выбор сделали. И сделали давно. Вот когда вас крестили... Священник спрашивал, сочетоваешь ли ты Христу? И вы отвечали, сочетоваешь. Вот это выбор. Это выбор. Сделанный выбор, однажды сделанный. Нам не нужны перевыборы. Мы не сомневаемся в результатах голосования. А кто за нас проголосовал? Кому мы нужны? Прежде нашего рождения Христос уже все совершил для нас. Он принес нам полноту спасения. Прежде чем от нас Он услышал хоть слабый вздох, Он уже лил за нас свою кровь. Он уже искупил все наши грехи, в том числе и те, которые мы еще не совершили, а будем совершать. Потому что Он Божий Сын. Он не ограничен ни временем, ни пространством. Он Бог. И вот очень важно подчинить свой внутренний мир идеалам царства небесной теократии. Теократия – это власть Бога. Теос – Бог, кратия – власть. А сейчас нам навязывают разные формы управления, причем очень так агрессивно навязывают. Вы видели, что на Украине происходило? Сейчас они готовят то же самое в России. И мы, православные люди, должны вот именно через осознание своих теократических убеждений избегать всех соблазнов коллективных грехов политической жизни. Это совершенно необходимо делать. То есть надо дистанцироваться от тех форм, благоденствие в кавычках, которое навязывается нам людьми совсем даже не религиозными. Андрей Кисарийский пишет, соделавшиеся престолами Божьими по упокоению на них владыки будут жить в этом городе и увидят его лицом к лицу не в гаданиях, но по свидетельствам великого Дионисия в том виде, в каком его видели апостолы на горе Фаворе». Конец цитаты. Видите, Андрей Кисарецкий пишет: «Соделавшиеся престолами Божьими». Вот что значит Царствие Божие внутрь себя обнаружить. Обнаружить полную готовность подчиниться Богу, соделаться престолом. А что такое престолы? Это ангельский чин такой. Ангелы Божьего трона. И если мы хотим, чтобы Господь проявлял свое отдохновение, восседая в наших сердцах, мы должны стремиться к ангельской чистоте. А достичь ее можно только через исполнение закона Божия. А Августин Блаженный говорит: весь закон исполнен только тогда, когда прощены все грехи. Вот получается, что милосердие Божие, то, что мы называем благодатью, благая дать, есть единственная возможность для людей обрести дар спасения. Но есть такое понятие, как синергия, сотрудничество с Богом в деле нашего собственного спасения. Самая лучшая форма синергии – это согласие с даром спасения, которое нам дается в Иисусе Христе. А добрые дела, куда мы их денем? А они, естественно, будут проявляться. Если человек осознает, что ему прощены все его грехи, у него появляется сразу мощнейшее стремление отблагодарить Бога за это. Поэтому праведность верующих людей, их аскетизм, их доброделание или добротолюбие – это просто стремление благодарной души навстречу к Богу, желанием отблагодарить Его за то, что Он для нас сделал. Но не попытка компенсировать или предложить свой счет за те услуги, которые нам оказал Бог. Нам вечности не хватит, чтобы отблагодарить Бога за то, что мы от Него получаем. Далее дается описание вот этого Божьего мира. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». То есть там не будет ночи. Там не будут иметь нужды ни в светильниках, ни в свете солнечном, то есть ни в тепле. Ибо Господь Бог освещает их и будут царствовать во веки веков. Вот у нас есть постоянная угроза в нашем храме, что могут отключить все электричество. У нас они несколько раз отключали. А сейчас они сказали: если вы чуть-чуть, хотя бы на 1 киловатт там превысите, сразу отключим. Потом они говорят, что в феврале они запустят новую котельную, и тогда отключат нас от тепла. В Божьем мире не будет таких проблем. Там не нужны будут светильники, без которых невозможно читать. Мне вот верующие принесли керосиновую лампу, хорошую такую, банку керосина, на тот случай, если отключат, чтобы я мог читать вот при свете керосиновой лампы. Если тепло отключат, тоже что-то будем делать, думать. Может, костры будем жечь на улице, греться, прыгать. В том мире у нас не будет никаких таких проблем. Мы не будем нуждаться в светильниках. Мы не будем нуждаться в том, чтобы нас подключили к котельне какой-нибудь. В том мире сам Бог будет источником света, источником всяческого тепла, отдохновение, прохлада, радость, утешение. Бог отрет всякую слезу. Это будет мир, где полное отдохновение будет господствовать. В этой жизни мы постоянно чувствуем какой-то дискомфорт. Даже когда получаем удовольствие, легкий дискомфорт. Вот вы сидите там с одного места на другой, переминаетесь там, ногу так, а когда мы спим, за ночь человек несколько раз переворачивается, ему очень тяжело в одном положении. Мы постоянно чувствуем здесь какой-то дискомфорт, какую-то тяжесть. Там этого не будет. Там этого не будет. То есть мы знаем, какая у нас цель. Мы знаем, какая у нас цель. Вот недавно показывали фильм «По стране 9-я рота» называется. И там показали, как мусульмане идут такой шеренгой на наших солдат, по ним стреляют, они идут, идут, идут. И потом показали интервью министра обороны нашего. Его спросили, ну как вам этот фильм? Он говорит, ну хороший фильм, ну конечно там преувеличено, они прямо идут так шеренгой, не боятся. А потом произошло нападение на Нальчик. И через несколько дней выступает представитель МВД Нальчика и говорит, они на нас нападают, идут прямой шеренгой, мы стреляем, они идут. Мы их убиваем, они все равно идут и не закрываются, не прячутся. И этот человек сказал, мы не понимаем, как это можно воевать с людьми. А я подумал, а люди знают, куда они идут, откуда вы идут и зачем они идут. Ведь мусульмане верят в то, что если они погибнут, они попадут в рай. Если человек знает, куда он идет, зачем он идет, он действительно уже ничего не боится. Он идет спокойно, в полный рост. Христианин – это человек, который должен знать свою цель и знать ее более ясно, чем агаряне, мусульмане, которые... Они запутались во многих своих предрассудках и суевериях. Христианин – это человек, который должен осознавать, какие блага ему предлагает Бог. Христианин – это человек, который с радостью должен переносить трудности этой жизни, потому что он знает, чем увенчаются все эти трудности. В Евангелии сказано, претерпевший до конца спасется. Претерпевший до конца спасется. Например, вы трудитесь, работаете, невыносимо тяжелый труд, но вы знаете, какую вы получите награду. Вы знаете, какую вы получите награду. У вас энтузиазм. Хотя вам тяжело, но вам радостно. Вот так должен жить каждый христианин. Он должен знать, куда он идет, зачем он идет. Ходить перед Богом. Вот... Очень важный момент такой духовной жизни. Очень о немногих людях сказано, что они ходили перед Богом. То есть они жили так, как будто бы видели над собою око видящее, ухо слышащее и книгу, в которой записывали все их деяния. Ходить перед Богом – это идти туда, где мир Божий. Так сказано о Енохе. Так сказано об Аврааме, немножко не так сказано о Ной. Хотя в нашем переводе сказано, Ной ходил пред Богом, но в действительности там надо перевести, как ходил с Богом, то есть не мог ходить самостоятельно. Но это очень важно, когда мы ходим. Да, мы не можем ходить самостоятельно. Об Аврааме сказано, что он ходил пред престолом Бога. Он видел отверстие неба, престол Бога, когда он странствовал по землям Ханаана, он ходил, взирая на Божественный престол. Те специалисты, которые внимательно изучали жизнь Авраама, они обратили внимание на то, что каждая стоянка, где он останавливался и намаливал это место, потом у его потомков именно в этом месте происходили какие-то ключевые события. Через 1000 лет, там, через 500 лет. А он ходил и намаливал эти места. Как бы делал там такие склады благодати на тяжелое время. На безблагодатные времена. Итак, в Царстве Божьем есть все необходимое для счастья. Ночи не будет там. Не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, то есть верующих, и будут царствовать во веки веков. Далее 6 стих. и сказал мне сии слова верны и истины. Эти слова относятся ко всей книге Откровения и ко всему библейскому своду. Слово Божие верно и истинно. А как это доказать? А это не надо доказывать верующим людям, потому что верующие люди видят, как их жизнь меняется Словом Бога. Они осознают, как Словом Бога совершаются великие чудесные перемены в их душах. Меняется отношение ко греху, меняется отношение к своей собственной жизни, к представлению о благе, к представлению о счастье, о любви и так далее. Выстраивается совсем иная иерархия ценностей. То есть мы, читая Священное Писание, общаемся с словом верным и истинным. Кстати, верным и истинным называется сам Христос, свидетель верной истины. А кто такой Христос? Это божественный логос, это и есть само Божье Слово, которым Бог сотворил небо и землю. О Христе сказано: им и через Него, и для Него небо и земля сотворены. Кто такой Христос? Это божественный логос, который говорил в пророках. Сказано, что Дух Христов издревле говорил в пророках. Он есть Слово Бога. Истинное, верное, обращенное ко всему творению. И мы читаем дальше, 6 стих. «И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Мы с вами уже определились, что ангелом Божиим в апокалипсисе часто называется Сын Божий. Он называется в Ветхом Завете ангел лица Божия или ангел лика. То есть он тот ангел Божий, который собеседовал с Моисеем. Сын Божий, Бог, второе лицо Святой Троицы. И мы читаем 7 стих. «Все гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Господь грядет в этот мир, Он грядет скоро, и блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Но как скоро Он грядет в этот мир? Христианам всегда казалось, что вот их время последнее. Но в действительности время ускоряется. Оно так ускоряется, оно так сокращается, оно так умаляется, что можно сказать, что стремительно, хотя уже 2000 лет, но стремительно мир приближается к своему концу. В глазах Бога один день как 1000 лет. Один день как 1000 лет. Что это значит? Это значит, что вознесение Сына Божия по Божьему времени произошло вчера. Если у Бога один день как 1000 лет, 2000 лет назад, это вчера. А теперь вспомните, а что у вас было вчера? А вот в глазах Бога все произошло вчера. То есть время, оно разное. Библия – это первая книга, которая говорила о том, что время относительно. Один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Ученые это поняли только в 20 веке. Была теория Эйнштейна об относительности времени. И мы читаем далее, 8-9 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающее мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». Итак, Иоанн свидетельствует, он говорит о себе: «Я видел и слышал сие». Иоанн тоже верный истинный свидетель. Он свидетельствовал о том, что ему открыл ангел, что ему явил Сын Божий через ангела своего. И здесь Иоанн Богослов свидетельствует о том, что он, когда увидел откровение это великое, он пал к ногам ангела. И вот описание вот этого озарения всего откровения, это как описание одного мгновения. Вот мы книгу Откровения с вами изучаем несколько месяцев. А для Иоанна Богослова это не было несколько часов. Это во мгновение ока ему было дано все откровение, сразу. И пораженный вот величием этого откровения, всех этих слов, которым были открыты, во мгновение ока, он падает ниц перед ангелом. Но ангел говорит, не делай сего. Есть праздник собора архистратига Михаила. Он установлен православной церковью в связи с тем, что были еретики-ангелики, они назывались ангелики, которые поклонялись ангелам, как богам. И православная церковь осудила этих еретиков. Церковь сказала, что поклонение принадлежит только Богу, ангелов мы можем только почитать. И если мы почитаем иконы поклонами, это почитательное поклонение, не более того. А истинное поклонение воздается только Богу, только Его персоне. Все. И вот Иоанн Богослов, пораженный чудом этого мгновенного откровения, он падает ниц перед ангелом, и ангел возражает. Ангел говорит ему, что этого не надо делать. Ангел говорит, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. То есть принципы единобожия, они лежат в основе христианского откровения. И мы читаем далее. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». То есть нельзя эту книгу закрывать. Не в том смысле, что ее надо держать всегда открытой. То есть эту книгу надо всегда изучать, потому что время стремительно надвигается. И мы должны в этой книге черпать для себя силы для преодоления соблазнов последнего времени. И далее говорится, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще. И святый да освящается.